Глава 7. На другой день старший инспектор явился на квартиру Пуаро, бросил шляпу на стол в глубокой досаде и плюхнулся в кресло. «Черт!» — прорычал он. «Она тут ни при чем!»
«Кто ни при чем?»
«Плендерли. Она играла в бридж до полуночи. Хозяин, хозяйка, важный флотский чин, что был в гостях, и двое слуг — все могут в этом поклясться, тут сомнений нет. Придется отмести всякую идею о том, что она замешана в этом деле. Но все равно мне хотелось бы знать, с чего она так разволновалась насчет этого чемоданчика под лестницей. Это уже по вашей части, Пуаро. Вы любите решать такие мелкие проблемки, которые ни к чему не ведут. Тайна чемоданчика звучит многообещающе.
Я могу вам предложить другое название — «Тайна запаха сигаретного дыма».
Немного коряво для названия. «Запаха? Так вы потому так принюхивались, когда мы в первый раз осматривали тело. Я видел вас и слышал ваше «хам-хам-хам». Я-то подумал, что вы простудились».
«Вы полностью ошиблись», —
Джеб вздохнул. «Я всегда думал, что это все ваши серые клеточки. Не говорите, что клеточки вашего носа тоже не имеют себе равных».
«Нет-нет, успокойтесь».
«Я не почуял никакого сигаретного дыма», — с подозрением в голосе сказал Джеб.
«Как и я, друг мой».
Джеб с сомнением посмотрел на него. Затем достал сигарету из кармана. «Такие курила миссис Аллен. Это дешевое курево. 6 окурков принадлежали ей. Остальные 3 были от турецких сигарет».
«Точно.
Ваш замечательный нос знал это, когда глаза даже не глядели на них, полагаю».
«Уверяю вас, мой нос не совался в это дело. Он не почуял ничего».
«Но зато многое почуяли серые клеточки».
«Ну, были определенные намеки, вы так не думаете?»
Джеб косо посмотрел на него. «Например?»
«Эбьен, в комнате определенно чего-то не хватало, хотя, думаю, было что-то добавлено, и потом на бюро...»
«Я так и знал. Мы приходим к этому проклятому перу».
«Дету, отнюдь, и оно играет здесь явно отрицательную роль».
Джеб отступил на более верную почву. «Я вызвал Чарльза Левертона Уэста к себе в Скотланд-Ярд через полчаса. Мне подумал, что вы захотите присутствовать».
«Очень хотелось бы».
«И вас обрадует, что мы выследили майора Юстаса. Он снял квартиру с обслуживанием на Кромвель-Роуд».
«Великолепно.
Там мы мало что узнали о нем. Майор Юстас очень неприятный человек. После Лавертона Уэста мы навестим его. Вас это устраивает?»
«Полностью».
«Ну, тогда пошли». В половине 12-го мистера Чарльза Левертона Уэста проводили в кабинет старшего инспектора Джеппа. Тот встал и пожал ему руку. Член парламента был среднего роста, но обладал ярко выраженной индивидуальностью. Он был чисто выбрит, с подвижным ртом актера и чуть выпуклыми глазами, которые так часто свидетельствуют об ораторском даре. Это был привлекательный человек, спокойный, породистый. Хотя он выглядел бледным и немного взволнованным, его манеры были безупречно официальны и сдержаны. Он сел, положил перчатки и шляпу на стол и посмотрел на Джеппа.
«Мне хотелось бы прежде всего сказать, мистер Лавертон Уэст, что я понимаю, насколько все это должно быть для вас тяжело».
Лавертон Уэст сделал знак рукой. «Не будем обсуждать моих чувств. Скажите, старший инспектор, есть ли у вас версия, что заставила мою миссис Аллен свести счеты с жизнью?
А вы сами не могли бы нам в этом помочь?»
«Нет, к сожалению».
«Между вами не было ссоры, никакого охлаждения?»
«Ничего подобного. Для меня это стало страшным потрясением».
«Возможно, вы лучше нас поймете, сэр, если я скажу вам, что это не было самоубийством. Это было убийство». «Убийство?» — у Лавертон-Уэста глаза полезли на лоб. «Вы сказали убийство?»
«Именно так. Теперь, мистер Лавертон-Уэст, вы не могли бы нам сказать, кто, по-вашему, мог хотеть убить миссис Аллен?»
Лавертон-Уэст чуть не подавился словами.
«Нет-нет, правда, ничего подобного. Да это просто представить себе невозможно».
Она никогда не упоминала о каких-нибудь врагах, о том, кто мог держать против нее зло.
«Никогда.
Вы знали, что у нее есть пистолет?»
«Нет, я этого не знал».
Вид у него был слегка испуганный.
«Мисс Плендерли сказала, что миссис Аллен привезла его из-за границы несколько лет назад».
«Правда?»
«Конечно. Здесь мы полагаемся только на слова «мисс Плендерли». Возможно, что миссис Аллен кого-то боялась и потому держала пистолет под рукой.
Чарльз Лавертон-Уэст с сомнением покачал головой. Он был сбит с толку и ошеломлен.
«Что вы можете сказать о мисс Плендерли, мистер Лавертон-Уэст? В смысле, она кажется вам серьезной, достойной доверия?»
Мужчина ненадолго задумался.
«Думаю, да. Должен признать, что да».
«Она вам не нравится?» — предположил Джеб, пристально за ним наблюдавший.
«Я бы так не сказал. Просто она относится к тому типу молодых женщин, который я не одобряю. Этот саркастический, независимый характер меня не привлекает, но я должен сказать, что ей вполне можно доверять».
«Хм», — сказал Джеб. «Вы знакомы с майором Юстасом?»
«Юстас, ах да, припоминаю. Я как-то раз видел его у Барбары, миссис Аллен. По-моему, довольно скользкий субъект. Я так и сказал моей миссис Аллен. Он не из тех, кого бы я потерпел в моем доме после нашей свадьбы».
«И что сказала миссис Аллен?»
«О, она полностью согласилась со мной. Она, безусловно, доверяла моему суждению. Мужчина поймет другого мужчину лучше, чем женщина. Она объяснила, что не может вести себя грубо с человеком, которого давно не видела. Мне кажется, что она ужасно не хотела показаться снобкой. Конечно же, если бы она стала моей женой, то многие ее старые знакомые стали бы, скажем, неподходящей для нее компанией».
«То есть, выйдя за вас замуж, она стала бы принадлежать к более высокому кругу?» — напрямую спросил Джеб.
Лавертон-Уэст поднял ухоженную руку.
«Нет-нет, не совсем так. Вообще-то мать миссис Аллен была дальней родственницей нашей семьи. По рождению она была равна мне. Но, конечно, в моем положении мне приходится быть особенно тщательным в выборе друзей, как пришлось бы и моей жене, как и любому, кто пользуется какой бы то ни было известностью».
«О, конечно», — сухо сказал Джеб. «Значит, вы ничем не можете нам помочь», — продолжал он.
«Увы, нет. Я в полном замешательстве. Барбара убита. В это просто невозможно поверить».
«Мистер Лавертон-Уэст, вы не могли бы рассказать мне о ваших перемещениях вечером 5 ноября?»
«Моих перемещениях? Моих перемещениях?» Голос Лавертон-Уэста возвысился до протестующей пронзительности.
«Это чисто рутинный вопрос», — объяснил Джеб. «Мы, обязаны допросить всех и каждого».
Чарльз Лавертон-Уэст с достоинством посмотрел на него.
«Мне кажется, что для человека в моем положении должно быть сделано исключение».
Джеб просто ждал.
«Я был... минуточку. А, да, я был в палате общин. Ушел в половине 11-го. Прогулялся по набережной, посмотрел фейерверки».
«Приятно думать, что в наши дни таких заговоров не бывает», — весело сказал Джеб.
Лавертон-Уэст уставился на него рыбьим взглядом.
«Затем я пошел домой».
«Ваш лондонский адрес, Онслоу-сквер, кажется. Когда вы пришли домой?»
«Точно я вряд ли могу вам сказать.
В 11, в половине 12-го.
Где-то так».
«Может, кто-нибудь открывал вам дверь?»
«Нет, у меня свой ключ».
Может, вы кого-нибудь встретили во время прогулки?»
«Нет. Действительно, старший инспектор, меня крайне возмущают ваши вопросы».
«Уверяю вас, это просто рутина, мистер Лавертон Уэст. Ничего личного, сами понимаете».
Этот ответ, похоже, усмирил гнев члена парламента.
«Если это все, пока все, мистер Лавертон Уэст, вы будете держать меня в курсе?»
«Конечно, сэр. Кстати, позвольте вам представить мсье Эркюля Пуаро. Возможно, вы слышали о нем».
Взгляд мистера Лавертон Уэста с интересом остановился на маленьком бельгийце.
«Да-да, я слышал это имя».
«Мсье», — вдруг заговорил Пуаро в совершенно несвойственной ему манере, — «поверьте, мое сердце просто разрывается от сочувствия к вам. Какая потеря! Как вы, наверное, страдаете! Ах, но лучше я помолчу, как великолепно англичане скрывают свои чувства!» Он достал из кармана портсигар. «Разрешите? Ах, он пуст! Джеб!» Старший инспектор похлопал себя по карманам и отрицательно покачал головой. Лавертон Уэст достал собственный портсигар, пробормотав: «Возьмите мою, месье Пуаро».
«Спасибо, спасибо», — маленький бельгиец взял сигарету.
«Как вы и сказали, — заключил Лавертон Уэст, — мы, англичане, не выставляем чувства на показ. Наш девиз — не выдавать чувств». Он поклонился обоим и вышел.
«Мороженый судак какой-то», — с отвращением сказал Джеб. «И скользкий тип. Мисс Плендерли была права насчет него. Да, тип он холеный, наверняка нравится женщинам без чувства юмора. Что там с сигаретой?»
Пуаро протянул ее инспектору, покачав головой.
«Египетская, из дорогих».
«Нет, это не подойдет. А жаль, я никогда не слышал более слабого алиби. По сути, его и нет, этого алиби. Понимаете, Пуаро, жаль, что не наоборот. Если бы она шантажировала его, он прямо находка для шантажиста, платил бы как миленький. Все, чтобы только избежать скандала».
«Мой друг, было бы прекрасно реконструировать преступление так, как это вам бы понравилось. Но ведь это не наш метод».
«Нет, наш метод — добраться до Юстаса. У меня на него кое-что есть. Это определенно грязный тип».
«Кстати, вы сделали то, что я предложил в отношении мисс Плендерли?»
«Да, подождите секундочку. Я позвоню и узнаю последние новости».
Джеб взял трубку и сказал в нее несколько слов. После короткого разговора он положил ее и посмотрел на Пуаро.
«Совершенно бессердечная девчонка. Уехала играть в гольф. Просто замечательно, с учетом того, что всего день прошел, как убили ее подругу».
Пуаро издал восклицание.
«Что еще?» — спросил Джеб.
Но сыщик продолжал бубнить себе под нос.
«Конечно, конечно, естественно. Какой же я болван, это же просто в глаза бросалось».
«Кончайте бормотать и поехали разбираться с Юстасом», — безапелляционно заявил Джеб.
Он изумился, увидев на лице Пуаро лучезарную улыбку.
«Да, конечно, мы обязательно должны разобраться с ним, поскольку теперь, понимаете ли, я знаю все, действительно все».